Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі аўторка 24 жніўня.
Ці ўратуюць грошы МВФ, беларускі рэжым і як іх можна патраціць?
Каждая страна, получив эти деньги, любым способом, там, ну, технически возможным, может эти деньги тратить.
Гэта можа быць лобі рэстараннага бізнесу і льготам для аграсядзіб канец.
Чаму настаўніца гісторыі з Салігорску Інна Прылуцкая далучылася да страйку?
Трэба было выбіраць якісьці бок, ужо канкрэтна не быць нейтральным. Я выбрала той бок, адкуль нам прыходзіла дапамога. Таму што наступіў на той час, калі паявіліцы больш мне не беражы.
Пра гэтае ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Дапамога на пераадольванне наступстваў пандэміі ад МВФ у памеры 923 мільёнаў долараў усё ж была вылучаная Беларусі, што дало падставы дзяржаўным СМІ і праўладным тэлеграм-каналам паздзеквацца з апанентаў беларускага рэжыму, якія заклікалі МВФ замарозіць гэтыя грошы на рахунку да моманта змены ўлады ў нашай краіне.
Калі гэтыя грошы патрапяць у Беларусь і як іх можна скарыстаць, ці стануць яны ў ратавальнымі для беларускай эканомікі. Што адбываецца з курсам беларускага рубля і пры чым тут санкцыі? На гэтае ды іншае пытанне адказвае старшы аналітык у Альпары Еўразія Вадзім Ёсуп.
Ці былі ў вас, ну, некімі, не ведаю там, чаканні, што МВФ перадумае і пойдзе на адгукнецца на просьбы апанентаў рэжыма і вырашыць замарозіць гэтыя грошы і не выдасць іх вось зараз дзеючай уладзе.
Ну, с одной стороны, не было стопроцентной уверенности, что МВФ эти деньги распределит Беларуси. Оставался шанс, что можем попасть вот в ряды Венесуэла, Мьянма, Афганистан, которые этих денег не получили. Но, прямо скажем, вероятность этого была не очень велика.
Чому?
На самом деле, вот деньгами, которые распределяются в пользу страны, технически управляет там, ну, где-то правительство страны, где-то в каких-то случаях национальный банк страны. Вот в рамках тех событий, которые происходят в Беларуси последний год, чуть более, в рамках того, как к происходящему относятся страны Запада, ну, которые являются основными акционерами МВФ и имеют там решающий голос. Ну, ни разу не звучали оценки, что, например, представители белорусского Минфина нелегитимны или представители белорусского Нацбанка нелегитимны. И белорусский Минфин, и белорусский Нацбанк сейчас в нынешнем составе, они представлены в органах МВФ, они представлены в органах Всемирного банка. То есть вот, ну, с юридической точки зрения каких-то формальных оснований вот не давать доступа там белорусскому Нацбанку к деньгам на счетах МВФ просто не было. Часто вот нынешнее выделение денег тоже называют кредитом МВФ. Хочу сразу подчеркнуть, это не кредит, это подарок. Это деньги выдаются безвозвратно. Ну, я хочу просто напомнить не только Беларуси, да, а всем странам-членам МВФ, ну, за исключением трех стран, которые мы уже упоминали.
Гэты падарунак, от я, у якім выглядзе ён будзе? Прыедзе прадстаўнік МВФ з там двумя чамаданамі і прывязе гэтыя грошы, ці вот як это, што яны сябе ўяўляюць, гэты падарунак?
Сразу надо отметить, что деньги выделяются в виде так называемых СДР. Да, английская аббревиатура, в переводе на русский специальные права заимствования. Ну, там экономисты сказали бы, что это вот даже не совсем деньги, это вот такие специальные денежные суррогаты, которые выпускает МВФ. Ну, для простоты можно считать это вот некий аналог денег, некая собственная валюта, которую выпускает МВФ. Вот. Белорусский Нацбанк может выпустить белорусские рубли, американский ФРС может выпустить доллары, а МВФ обладает полномочиями вот, выпустить такую специальную валюту СДР. Сразу скажем, что, во-первых, она существует в виде записи на счетах, то есть если ее называют деньгами, то это вот такие безналичные деньги. Никакого наличного эквивалента там бумажного или золотого или никелевого они не имеют. То есть в чемодане их привезти нельзя при всем желании. Они зачисляются на счет страны-участницы в МВФ. Да? Ну, в данном случае на счет Беларуси в МВФ. Будут вот зачислены такие безналичные специальные права заимствования.
Ну и далее. Гэтые, ну, скажем, умовные гроши, хотя, может быть, они и не умовные, на что их можно потратить? Бо официально эта идея, как на там, справиться с наступствами пандемии, довольно такое широкое понятие. Вот я не ведаю, там, побудовать кватеры амапаўцам, гэта будзе потраплять под гэтую категорию наступства пандемии? Ці вот что?
Вопрос достаточно широкий, сейчас попробую на него ответить, да, то есть на самом деле тут два разных вопроса, как можно эти деньги тратить и на что можно эти деньги тратить. Тут как бы фокус в том, что обычно СДР, как правило, по прямому назначению, они нужны не для того, чтобы их тратить, просто для того, чтобы их держать и всем показывать. А вот смотрите, у нас это есть. Да? Такие вот своеобразные понты. Поясню мысль. Вот эти СДР, они зачисляются в золотовалютные резервы. То есть на самом деле вот в день, когда произойдет вот эта операция по зачислению денег на счет Беларуси в МВФ, наши золотовалютные резервы на этот миллиард вырастут. То есть можно даже вот эти СДР потом не тратить, а просто показывать, смотрите, какие у нас высокие золотовалютные резервы, они вот выросли на миллиард. Ну, понятно, что при прочих равных условиях, чем эти ЗВР выше, тем для экономики государства лучше, тем больше доверия к национальной валюте страны и так далее. То есть вот первый как бы вариант, получили их, ни на что не тратим, но просто как бы мы их не продаем, мы их показываем, да, и получается вот красивое ЗВР. Второй вариант – как их можно потратить непосредственно. А непосредственно их можно потратить только одним образом. Так как это валюта, ну, условная валюта, которую выпускает МВФ, ее сам МВФ готов принимать в оплату долгов. Вот если бы на данный момент у нас был бы кредит перед МВФ, мы могли бы получить эти специальные права, эти СДР, и тут же ими отдать кредит перед МВФ. Но как бы вот незадача, кредитов перед МВФ у нас нету. Все эти кредиты погашены. Страна имеет другие кредиты в долларах, в евро, в российских рублях, в юанях и так далее. И вот напрямую вот этими СДРами долларовый или там юаневый кредит не погасишь. Да, чтобы погасить эту задолженность, надо перевести эти специальные права в ту или иную конвертируемую валюту и потом этой валютой погашать свою задолженность. Да, фокус в том, что нет ликвидного рынка, где менялись бы вот эти специальные права заимствования на там, доллары, евро или российские рубли. Теоретически поменять их можно, ну, при желании другой стороны, да, то есть, по сути, при желании там центробанка другой страны взять у вас эти СДР, если они им зачем-то нужны, и дать вам взамен свою национальную валюту. Вообще сам МВФ публикует официальные курсы этого СДР к мировым резервным валютам, там, то есть ну, к доллару, к евро, там, к франку, к юаню, но это такие вот официальные курсы, что никто на себя не берет обязательств по этим официальным курсам менять. Да, то есть, ну, теоретически, может быть, Россия согласится поменять СДР на российские рубли. Большой вопрос, по какому курсу, да, с каким дисконтом вот к этому официальному математически выверенному курсу. Но если вот эту операцию провести, поменять СДР вот на просто какую-то живую человеческую валюту, дальше ее можно как-то тратить. Дальше вопрос, как ее можно тратить. Опять-таки можно теоретически говорить, что там на эти деньги построят жилье там, для ОМОНа, а вдруг, может быть, для врачей, а вдруг, может быть, даже для учителей. Но на самом деле после того, как эти СДР будут поменены на обычную валюту, и если они будут поменены, эта валюта останется в составе золотовалютных резервов. А у нас есть определенная практика, как расходуется валюта из ЗВР. Все-таки на нее зарплаты не платят, квартиры там для кого-то не строят. Эти деньги используются ну, де-факто по двум направлениям. Первое направление – это валютные интервенции, когда спрос на валюту превышает предложение, курс иностранной валюты имеет тенденцию к сильному росту, и в этом случае Нацбанк может продавать валюту из резервов. Но, кстати говоря, сейчас, здесь и сейчас такой необходимости нет, потому что с начала года белорусский рубль укрепляется, иностранные валюты снижаются. Все три валюты сейчас дешевле, чем стоили в начале года. То есть необходимости проводить интервенции пока нету. Второе направление использования ЗВР – это возвращение внешних валютных долгов. То есть, иными словами, вот резюмирую ответ на этот вопрос, если все-таки будет проведена вот эта операция обмена СДР на обычные валюты, то потом де-факто эти валюты будут направляться на погашение долгов. Да? Ну, напомню, у нас основные долги сейчас перед Китаем, перед Российской Федерацией, перед правительством российским, перед российскими банками и перед Евразийским банком развития. Да? Вот суммарно это наши основные кредиторы, и как бы на выплату долгов им и пойдут эти деньги. Ну и возвращаясь еще раз к вопросу, что вот эти деньги называются там антиковидными, что они выдаются странам для борьбы с последствиями коронавируса. На самом деле у этих вот денег нет какого-то такого вот целевого использования, да, что там вот покупайте на эти деньги вакцину, покупайте на эти деньги маски там, покупайте там какое-то медицинское оборудование и все. То есть продекларировано, что это нужно для борьбы с последствиями вот, коронакризиса. Но как бы последствия у каждой страны там самые разные. По сути, каждая страна, получив эти деньги, любым способом, там, ну, технически возможным, может эти деньги тратить.
Цалком размову с Вадимом Иосубом можно поглядеть и послухать на сайте euroradio.pl. Не забывайтеся про VPN и у наших социальных сетках.
На Еврорадио новини спорту. 24 жніўня у Токіа пачаліся паралімпійскія гульні. Беларуская зборная панесла страты ўжо на самым пачатку. Плывец Максім Вашкевіч і трэнер Станіслаў Паздзеяў здалі станоўчы тэст на каранавірус і трапілі на 10-дзённы каранцін. Гэта азначае, што Вашкевіч не зможа прыняць удзел у спаборніцтвах. Прэс-служба Міністэрства спорту заяўляе, што уся зборная здавала ПЦР-тэсты ў аэрапорце і ўсё прайшло добра. Агулам станоўчы тэст на каранавірус показали 76 удельников Паралимпиады. Футболіст Ліянель Месі павінен дэбютаваць у складзе клуба ПСЖ ў матчы чацвёртага тура чэмпіянату Францыі супраць Рэймса. Чакаецца, што ён выйдзе ў стартавым складзе. Сустрэча прызначаная на 29 жніўня. Пасля рэзанансных сыходу з Барселоны Месі 10 жніўня падпісаў кантракт з ПСЖ тэрмінам на 2 гады. Пры гэтым у ім прадугледжаная магчымасць падоўжыць кантракт яшчэ на год. Хакеіст беларускага паходжання Яўген Каменеў будзе гуляць за зборную Польшчы ў алімпійскай кваліфікацыі. Каменеў мае як беларускі, так і польскі пашпарты. Ён нарадзіўся ў Мінску, але большую частку кар'еры правёў у Польшчы. Хлопец выступаў за моладзевую зборную Польшчы, а таксама гуляў у спарынгах у складзе дарослай нацыянальнай каманды. Выступы ў алімпійскай кваліфікацыі зборная Польшчы пачне 26 жніўня матчам супраць каманды Беларусь. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Тое, што беларускія ўлады не любяць малы бізнес, эпэшнікаў ды іншых вашывых блох, вядома даўно. І як могуць з імі заўсёды змагаліся. Але, здаецца, дайшла чарга і да тых, на каго раней асаблівай увагі не звярталі і нават давалі пэўныя прэферэнцыі уладальнікаў аграсядзіб ды іншых прадстаўнікоў агратурызму.
На іх адрас таксама загучалі словы пра тое, што яны жыруюць, што нажываюцца, а пад выглядам аграсядзіб займаюцца сапраўдным гатэльным бізнесам.
Разбіраліся, ці сапраўды гэта такі ўжо прывабны і прыбытковы бізнес, агратурызм, і ці выжыве ён ва ўмовах эканамічнага прэсінгу з боку дзяржавы.
Дзяржава не павінна быць донарам для бізнесу. Так недавно выказалася старшыня пастаяннай камісіі Палаты прадстаўнікоў па бюджэце і фінансах Людміла Ніжэвіч. У якасці прыкладу яна правяла не зусім сумленных грамадзян, якія нібыта плацяць мінімальны падатак, як гаспадары аграсядзіб, а самі пры гэтым займаюцца гатэльным бізнесам. Маўляў, пара б іх прыструніць. Толькі вось як адрозніць аграсядзібу з 10 пакоямі ад невялікага гатэля? Ці могуць у такім выпадку забраць ільготы ў тых, хто сумленна прымае і забаўляе турыстаў, проста патаму, што тыя трапілі пад нейкія крытэрыі? І наогул, з чаго раптам чыноўнікі звярнулі пільную ўвагу на агратурызм? Еўрадыё паразмаўляла з бізнесменам са сферы агратурызму Анатолем. Ён у агратурызме з 2012 года. Да гэтага займаўся грузаперавозкамі, а агратурызм развіваў у якасці запаснога варыянта, каб у выпадку чаго застацца на плаве. Яго сядзіба Брода знаходзіцца за 15 кіламетраў ад Мінска. Турыстам там прапануюць парыбачыць, схадзіць па грыбы ды ў ягады і папарыцца ў лазні. Пасяліцца на суткі ў невялікім сямейным доме двум турыстам абыдзецца ў $50.
Мы на краю деревні, недалеко ад Мінска. Прырода тут шыкарная. Рядом Раубичи. Усадьба, она, можно сказать, с нуля и за счет своего бизнеса развивается. Миллионных вложений не было. Ну, мы не можем похвастаться, что у нас тут есть бассейн там 20 метров. Или, ну так, для среднего покупателя усадьба такая. Ну, мне кажется, по посещению она вот, довольно-таки неплохая. Этот год немножко лучше, чем прошлый по лету. Что будет до конца года, неизвестно. Ну, иностранцы отпали, а это последнее время лето было как бы, ну, такое, с иностранцами, там, израильтяне были, канадцы были. В этом году иностранцы были, но они белорусские, которые здесь аккредитованы. Тип миссии, там, иностранных фирм, то есть, ну, не чисто за рубежа ехали, а вот те, которые живут там в Беларуси или работают. Я так читаю этих самых... интервью, даже усадьбы, которые там вложены миллионы, ну нет, это не такой уж прибыльный бизнес. И это не только потому, что у меня такая средняя усадьба, а сама отрасль, она либо развивается до сих пор, либо не настолько прибыльная, как хотелось бы.
Хоть у агротуристичного бизнеса и сапраўды есть некоторые льготы, але не все так добро, как сдается на первый погляд.
Ну, для всех существует льготное налогообложение. Ну, это было до прошлого года одна базовая в год, то есть это ни о чем. Ну, в этом году две базовые, так понимаю, что они все-таки, наверное, подымут ставку налога. Ну, я воспользовался кредитом льготным, ихним там под 5%. То есть это было непросто, там года два я его убивал, но мне его дали. На реконструкцию дают там 20 до 20 тысяч, там не помню сколько базовых, но у меня получилось в районе 20 тысяч долларов.
Пытаемся у господара Броды, ці ведае ён несумленных грамадзян, якія замест аграсядзіб развіваюць гатэльны бізнес.
Ну, а что, что они имеют в виду, не знаю, что командировочных поселяют. Ну, так в большинстве случаев это просто дома, то есть там одного-два человека поселить сложно, ну, как правило. Ну, не знаю, может, так и выкручивается. Но, во-первых, есть же ограничения, не более 10 комнат. Не могу я сказать в этом плане. Вот в округе, которые усадьбы, которые я знаю, с кем я сталкивался, ну, они никто не пользуются этим. Ну, может быть, в период, когда нету там посетителей, они сдают рабочим, но это, ну, это не панацея. Во-первых, это невыгодно. Ну, в общем, там есть куча сложностей.
Але калі ўсё ж такі прыйдуць сур'ёзныя дзядзькі з райвыканкамай і падатковай і запатрабуюць даказаць, што Брода не гатэль, то што рабіць?
Ну, у гостиницы ж там аддзельныя номера, у нас же таких нету. І усадьба, как правило, ну я ж говорю, што, как правило, дома используются те, которые строились для себя. То есть там отдельных таких номеров с санузлом обособленных, ну, как правило, нету. Если кто-то там новый строил специально под гостиницу, ну, может быть, но это единицы, если они есть. Ну, у гостиницы, наверное, свои признаки есть какие-то. У нас их, думаю, что гостиничных признаков точно нет. Это просто, ну, проба, не знаю, ужесточить какие-то условия нашего бизнеса. Вот, ну, это чье-то лобби, скорее всего. Не знаю, ресторанного бизнеса или чего-то, потому что усадьбы довольно-таки, ну, серьезные конкуренты ресторанному бизнесу. Ну, нам разрешено принимать свадьбы, корпоративы, а это особенно в пик. Может быть, это какое ресторанное лобби.
Улады сцверджают, что у Беларуси створены достатковые умовы для охотных проявить себе у бизнесе. Ти справедливо это у относинах до агротуристичного бизнеса?
Ну, какая-то заманиловка есть вот этим льготным налогообложением. Кредит выбить это очень сложно, там дают единицам. Чем можно заманить? Только вот, ну, может быть, у кого есть деньги, просто, да, а что, дом построить и налоги не платить? Может быть, этим? Не знаю. Так особо-то бизнес, ну, он непростой, он не высоколиквидный. Одно время они муссировали тему перевести агротуризм в форму ИП или юрлица. Ну, это вообще абсурд. Особенно усадьбы, которые на периферии, они закроются сразу.
Галоўная праблема, якая на цяперашні момант хвалюе Анатоля, праблема крэдытавання, а менавіта немагчымасць пакінуць у заклад маёмасць, якая ёсць у прадпрымальніка.
Особенно жилые помещения невозможно заложить, и, естественно, невозможно взять кредит. Вот это бич, какую там средину найти с этого, и как из этого выйти, я, ну, не знаю. Усадьба на территории два дома, они там по 200 квадратов и больше. Ну, то есть, моя усадьба уже стоит каких-то денег, но я не могу под нее взять никакой кредит, потому что она считается жилым помещением. То есть, жилье, у нас по закону жилье нельзя в залог. Вот оставил в залог усадьбу и строй вторую, а так с копеек этих, которые там берешь, ты, ну, особо-то не развернешься.
Наша іншая суразмоўніца ў агратурызме больш за 10 гадоў. Яе дом не з тых, у якім чакаюць вяселляў і шумных кампаній. Тут радыя таму, хто прыязджае атрымаць асалоду ад прыроды і шыкоўнай лазні. А колькасць турыстаў, якія цягнуцца да беларускай прыроды, неяк змянілася апошнім часам. Каранавірус жа.
Ну, конечно. Ну, во-первых, расіян стало намного менш. Это раз. А во-вторых, мы сами опасаемся. То есть если раньше как бы особо не смотрели там, захотели люди приехать, пожалуйста. Потому что, ну, я чисто, у нас есть в семье со стороны мужа, ну, нехорошие примеры с этой короной совсем. Там, ну, спрашиваешь, ну, не болеете, переболели, как и что, все равно, ну, потому что мы сами боимся, скажем так.
Жанчына лічыць, што ўвогуле кажучы, няма прычын скардзіцца на дрэннае стаўленне да аграбізнесу з боку ўладаў. Маўляў, такое супрацоўніцтва – гэта ўзаемавыгадная дамова з дзяржавай.
То есть, я так понимаю, ну, конечно, это не донорство. Я понимаю, что это просто договор с государством. Мы людей притягиваем сюда, они тратят деньги, они едут в город, они едут в Силичи. Я вижу, люди едут наши, они в Брест едут, в Беловежскую пущу, на линию Сталина. То есть это как бы, знаете, вот как насос для потенциальных інвесторов, таких, скажем, маленьких, да, привозят деньги к нам.
Але і тут не ўсё добра. Навокал сядзібы масава пілуюць лес.
Защитить права хозяев, потому что я далеко не буду ходить. Мой пример. У нас агроусадьба, напротив агроусадьбы лес. Его начинают пилить. Не будет леса, не будет моей агроусадьбы. И я ничего с этим не могу сделать. Я даже не знаю, как я вот могу защитить вот сейчас то, что у нас есть, да, вот этот бизнес. Без этого лесочка маленького, который напротив, не будет агроусадьбы. Все как бы пропадет. И тот поток, который едет именно к нам, именно наших россиян, именно наших постоянных, он просто не будет существовать. Ну, он пропадет, скажем так. Ну, под видом, что там какой-нибудь жучок, червячок. Вот у нас вот уже рядышком, прямо не напротив дома, но совсем рядом уже такой кусок приличный, там, где было самое хорошее, самое красивое дерево, самое такое, уже ничего нет.
Прокомментовать ситуацию Еврорадио попросила Валерию Клицунову, старшиню правления Белорусского громадского объединения «Отпочинок у вёсцы». Организация не державная и не коммерцийная. Основная ее мета – допомагать людям, готовым улиться у агротуристичный бизнес. Цікавімся ў старшыні, ці справядлівыя прэтэнзіі чыноўнікаў на конт не зусім сумленных грамадзян, якія пад выглядам аграсядзіб развіваюць гатэльны бізнес. Ці варта тут секчы шашкай?
Бред, это бред нашего портного этого, понимаете, и госконтроля, который везде эту ересь спускают, и обязательно какая-нибудь сумасшедшая подхватится. Это гостиницы, но мини-гостиницы по своей сути. Это не юрлица. И у них можно сдавать до 10 комнат. Мы, когда начинали впервые, мы пролоббировали 5 комнат. Да? Это был нормальный такой мини-бизнес. Дальше Минспорту захотелось больше. Они сказали, мы даем право 10 комнат. Вот представьте, человек 10 комнат, очень часто с туалетами. Это же мини-гостиница. Он имеет право кормить в основном со своих подворий, но неважно. Это что? Это можно назвать рестораном. Ну, это то, что разрешено законом. А мы давно предлагали или обсуждаем здесь, в кулуарах и с правительством, ввести градацию от оборота или от дальности от города. Платить больше сбор, да? У кого круче бизнес, больше оборот, он просто платит какой-то процент, да? Ну, все, и тогда все спокойны. И, ну, есть, может быть, процент 3, которые хотят бабок срубить, да? Больше их ничего не интересует. Но это мало. Но из-за них нельзя угробить судьбы 3000 усадеб. Как этих паршивых овец выявлять? Ну, трудно их выявлять, понимаете? Там, где конфликтные истории, ну, с шумом или что, есть же базовые величины, есть штраф, есть уровень децибел и так далее. Есть милиция, в конце концов, которая вызывает.
А як теперь идут справы у агротуристичном бизнесе у целым?
Я думаю, что грех жаловаться этим летом усадьбам. Было идеальным, и большинство людей поехало туда. А дальше уже, смотря как ты работаешь, таких вот глобальных, серьезных проблем у наших людей не вижу. Они могут возникнуть в случае изменения законодательства, какого-нибудь глупого и совершенно немыслимого, да?
Жанчына таксама падкрэслівае, што важна тое, дзе знаходзіцца сядзіба. Напрыклад, калі яна вялікая, ды яшчэ побач з Мінскам, то можна сказаць, што гаспадар асуджаны на поспех. Але, па словах Валерыі Клюцуновай, на вялікія сядзібы пастаянна пачынаюцца нейкія наезды. Маўляў, кантрольныя органы не могуць перажыць, калі ў кагосьці поспех і ўсё добра. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Суд у Брэсце 23 жніўня прызнаў экстрэмісцкім кліп «Баю-бай» гурта «Дай дарогу». Заяву ў суд падало 6-е ўправленне ГУБА «ЗікМУС». Яно патрабавала прызнаць кліп экстрэмісцкім, бо ён зняты з мэтай дыскрэдытацыі работнікаў сілавых структураў. Пасля прызначэння суда лідар гурта Юрый Стыльскі пакінуў Беларусь. Фільм «Галоўны герой», у якім галоўную ролю выканаў Райан Рэйнальдс, захаваў лідарства ў амерыканскім пракаце ў свае другія выходныя. І не толькі захаваў, але і ўсталяваў рэкорд перыяду пандэміі. Зборы праекта знізіліся ўсяго на 33,8%, і гэта было лепшае дасягненне за мінулы год. У абсалютных велічынях «Галоўны герой» сабраў яшчэ $18,800,000, а яго сусветныя зборы перавысілі $111 мільёнаў. Адзначым, што ў гэтым выпадку кампанія Disney не карысталася так званай гібрыднай схемай дыстрыбуцыі, то бок выпусціла фільм толькі ў кінатэатрах, у стрымінгу ён з'явіцца значна пазней. Бубнач Queen Роджер Тейлор выпусціў першы сінгл са свайго сольнага альбома «Outsider». Кампазіцыя называецца «We all just trying to get by». У запісі трэка таксама ўдзельнічала спявачка Кейті Танстол. Кліп на яго апублікаваны на YouTube-канале Тейлора. Я імкнуўся паказаць сапраўды важныя рэчы. Гэта тое, што робіць усё жывое на зямлі. Спрабуе адаптавацца да новых умоў, размнажацца і проста існаваць. Расліны, жывёлы, людзі усе хочуць выжыць. Да таго ж, мы знаходзімся ў эпіцэнтры крывавай пандэміі. Я маю на ўвазе, што нават каранавірус спрабуе ацалець, кажа музыка. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё. Пакуль!
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Настаўніца гісторыі з Салігорску Інна Прылуцкая далучылася да страйку. Трое дзетак, малодшаму 4 гады. Мужа затрымалі 9 жніўня проста на вуліцы, далі 15 сутак, выпусцілі, праўда, раней, але паралельна завялі крымінальную справу за гвалт у дачыненні міліцыі.
Ён далучыўся да страйка, з'ехаў у Расію, там яго затрымалі і пасадзілі на паўгады па наводцы нашых следчых. Жанчына засталася адна з трыма дзеткамі. І таксама далучылася да страйку учора, бо трэба нешта рабіць. Больш падрабязна ў нашай размове з Іннай Прылуцкай.
Інна, учора вы далучыліся да страйку, але перш чым пачаць пра гэта, давайце, напэўна, пазнаёмімся, хто вы, чым займаецеся, якая ў вас сям'я.
Я настаўнік, у мяне трое дзяцей. Ну так, я звычайны чалавек, пачнём з гэтага. Люблю дзетак. Працавала настаўнікам, люблю чытаць, ну, все, што магу пра сябе сказаць.
А што вы выкладаеце ў школе?
Гісторыя Беларусі, гісторыя сусветная. Я скончыла універсітэт у 2003 годзе і адразу ваткавалася на працу. Апошні раз ось я выйшла з дэкрэту і толькі год папрацавала. Вось да лета я нават адзін год працавала не адзін, а нават тры настаўнікам фізкультуры у вёсцы. Вось. І некалькі гадоў, там, гадоў 4-5 непасрэдна з настаўнікам гісторыі.
Што вы думаеце пра палітычныя падзеі, якія адбыліся ў Беларусі ў 2020-2021 годах, і што вас больш за ўсё ўразіла?
З добрых бакоў ўразіла, наколькі людзі на самой справе добразычлівыя, і калі табе неабходна дапамога, яны заўсёды дапамогуць. Вось, а больш за ўсё ўразіла тая хлусня, якая, ну, нават не хлусня, а то есть люди, которые, якія маюць уладу, наколькі яны далёкія ад народу, яны не разумеюць, яны жывуць для сябе і не толькі нас не падтрымліваюць, а наадварот, неяк такое раздзяленне верхушкаў улады і звычайныя людзі. Ну, напрыклад, я не мела ніякога дачынення там да палітыкі, там, па праўдзе кажучы, не заўсёды нават там прыходзіла на выбары, калі там выбары дэпутатаў ці што. Вось, проста я такая наіўная, мне адкрыліся вочы, асабліва вось у жніўні. калі гэта я ўсё убачыла на свае вочы, я не паверыла. Убачыўшы на свае вочы, не паверыла, што могуць так людзей біць, хлусіць, могуць, ну так, абражаць і іншае. Вось гэта мяне ўразіла ў дрэнным сэнсе, і мне ну, да гэтага моманта я сама не веру, што можа такое тварыцца, а такое робіцца ў краіне. Як донести другим, которые яких там не зачепили репрессии, да, и они так само не верят в то, что отбывается в нашей краине, которые не ходят никуда там на работу, а потом идут до дома. И они не бачат, что робится в Украине, им не цікаво.
Ну, я памятаю, что так Солигорск подчас гэтага перыяда, так, гэта такі горад, пра які ўвесь час нешта распавядалі. Што ў вас адбывалася? Можа, нейкая гісторыя, якая больш за ўсё так паўплывала на вас?
Першы час, ось, пасля 9 жніўня, у нас збіраліся сходы, разу там праз некі час аб'явілі стачку, таксама жаночыя маршы былі, жаночыя маршы салідарнасці. Ну, калі ў мене была магчымасць, я таксама іх удзельнічала, таму што ў мене, ну, ведаеце, не ведаеце, супруг тады уже адбываў там пакаранне, не за во што. Ось, а мне не заўсёды было дзетак з кімсьці аставіць, а іх як бы з сабой браць не заўсёды было там утульна. І добра, а так, што мене, ну, колькі людзей далучалася, калі мы хадзілі з маршамі па гарадах, нас віталі, насілі сцягі, ну, ось, так, а асабліва некай історії так нема. Ну, толькі страшныя такі, які там гулялі ў соцсетках, ў інтернеце. Як просто з кафе людзей выцягвалі, білі. Як на лавачках людзі сидзелі, да іх падыходзілі. Просто білі, закідалі автозакі. Ну, такія, мабуть, страшныя гісторії запомніліся.
Інна, а вось ви у яких класах выкладаеце історію? Як, може, пасля того, што адбылося, ну, пачаўся там верасень, так, дзеці прыйшлі ў школу, мо задавалі вам некія пытанні? Ви ўсё ж такі не просто выкладчыца, ви настаўніца гісторії?
Ні. У мене былі маленькія дзеці, пятыя класы, яны ну, не задавалі ніякіх пытанняў, таму што ну, яны яшчэ маленькія, перайшлі з пачатковай школы, тым больш у пятым класе гісторыя старажытных часоў. Таксама у мене быў там трохі старэйшыя дзеці, сярэдняга ўзросту, 14 гадоў. Ось. Але быў адзін момант, калі дзеці нешта сталі на уроку смяяцца, я сказала, што дзеці, а у нас тэма была пра забастоўкі. Пачалі смяяцца, я говорю, што ці можна так смяяцца, вось, у нашай краіне тое ж самае ну, адбываецца. Вось, і многі там дзяўчаты, некаторыя дзяўчаты і хлопчыкі сказалі, што так, так, нашы бацькі ўдзельнічалі, вось, і спыталі, ці я ўдзельнічала, я прамаўчала. Ну, так.
Зразумела.
Не прамаўчала, але я так перавяла тэму. Ведаю, што старэйшыя дзеці цікавіліся вось у сваіх настаўнікаў, што як там ставіцца да гэтага. Чаму так адбываецца?
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.